Глава 31. Бриенна. Септрий стоял на высоком острове в полумиле от берега, где высокий трезубец вливался в Крабью бухту. Даже отсюда видно было, что островок ухожен на славу. Его покрывали расположенные террасами поля, внизу помещались рыбные садки, наверху ветряная мельница. Дующий с моря бриз медленно вращал ее деревянные, обтянутые парусиной крылья. На холме паслись овцы, по мелководью паромной пристани расхаживали журавли. «Соливарни вон там, за водой», — сказал Септон Марибальд, показывая на северный берег бухты. «Братья переправят нас туда с утренним приливом, но я страшусь того, что мы там увидим. Надо подкрепиться как следует, чтобы легче это перенести. У братьев лишняя косточка для собаки всегда найдется». Собака гавкнул и вильнул хвостом. Был отлив, и вода быстро отступала назад, оставляя за собой широкие бурые отмели. Лужи на них под лучами послеполуденного солнца сверкали, как золотые монеты. Бриенна почесала комариный укус на затылке. Волосы она заколола вверх, и солнце грело ей шею. «Почему этот остров называется Тихим?» — спросил Подрик. «Здесь живут кающиеся, искупающие свои грехи путем размышлений, молитв и молчания. Только старшему брату и его прокторам разрешается говорить, да и прокторы разверзают уста лишь однажды в седмицу». «Молчаливые сестры не говорят никогда», — заметил Подрик. «Я слышал, у них языков нет». «Матери унимают дочерей этой байки с тех пор, как я себя помню», — улыбнулся Септон. «Да только неправда это. Обет молчания — дело добровольное. Это жертва, которой мы доказываем нашу любовь к семерым. Немому дать такой обет все равно, что безногому отказаться от танцев». Он повел осла вниз по склону, дав остальным знак следовать за собой. «Если хотите провести эту ночь под крышей, слезайте с коней. Путь через отмели мы называем стезею веры, только верующий может благополучно достигнуть острова. Злые люди гибнут в зыбучих песках или тонут, когда настает прилив. Вы все, надеюсь, люди хорошие, однако ступать советую с осторожностью. Идите за мной след в след». «Как, однако, извилиста стезя веры», — заметила про себя Бриенна. Остров стоял к северо-востоку от них, но Септон Марибальд туда не пошел, а свернул на восток, прямо к мерцающим вдали серебристо-голубым водам бухты. Ноги чмокали, погружаясь в густой бурый ил. Время от времени Септон останавливался, щупал дорогу посохом. Собака трусил за ним по пятам, прилежно обнюхивая камни, ракушки и пучки водорослей, и ни разу не отбежал в сторону. Бриенна шла следом, придерживаясь следов, оставленных ослом, собакой и святым человеком. Подрик следовал за ней. Серхиль замыкал шествие. Через 100 ярдов Септон сделал крутой поворот на юг, оставив Септрий у себя за спиной. Так он шел еще 100 ярдов, прокладывая дорогу между 2 мелкими заводями. Собака сунул в одну из них нос и взвизгнул, когда его ущипнул краб. После короткой, но яростной схватки пес вылез на тропу весь в грязи, держа краба в зубах. «Мы разве не туда идем?» — крикнул Серхиль, указывая назад. «Мы, похоже, немного сбились с дороги». «Веруй, будь настойчив, следуй верным путем», — ответил ему Септон. «И ты обретешь мир». Отмели и лужи блестели со всех сторон. В темно-коричневом, почти черном иле встречались порой полоски золотого песка, серые и красные камни, клочки черно-зеленых водорослей. Вокруг прудов отпечатались журавлиные следы. Под мелкой водой шмыгали крабы. Грязь, пахнущая солью и гнилью, неохотно отпускала ступающие по ней ноги. Септон поворачивал снова и снова. Следы его тут же наливались водой. Они прошли не менее полутора миль, прежде чем почва стала немного тверже и пошла на подъем. На берегу, усеянном большими камнями, их ждали трое мужчин, одетых в бурые рясы с широкими рукавами и остроконечными клобуками. Двое прикрывали также и рты, показывая только верхнюю часть лица. «Септон Марибальд», — заговорил третий, — «вот уже год, как ты не бывал здесь. Мы рады тебе, и твоим спутникам тоже рады». Собака завилял хвостом. Марибальд отряхнул ноги от грязи. «Не приютите ли нас на одну ночь?» «Разумеется, на ужин у нас уха. Утром вам понадобится паром?» «Если это не значит просить слишком много». «Брат Нарберт — проктор ордена», — пояснил Марибальд. «Поэтому ему разрешено говорить один день в седмицу». «Эти добрые люди оказывали мне помощь в дороге, брат. Сир Хильхант, рыцарь земель простора. Паренька зовут Подрик Пейн, он родился на Западе. А это леди Бриенна, известная как Тартская дева». «Женщина!» — вздрогнул брат Нарберт. «Да, брат мой». Бриенна распустила волосы и тряхнула ими. «У вас здесь нет женщин?»
«Сейчас нет. Те из них, что нас посещают, больны, увечны, либо беременны. Семеро благословили нашего старшего брата даром целительства. Он вернул здоровье многим, кого даже мейстеры не могли вылечить, и мужчинам, и женщинам».
«Я не больна, не увечна и не беременна».
«Леди Бриенна — воительница», — поведал Септон Марибальд. «Она ищет пса».
«Зачем?» — оторопел Нарберт. «Вот за этим». Бриенна взялась за рукоять верного клятвия.
«Для женщины вы сложены очень крепко», — признал Проктор. «Но отведу-ка я вас к старшему брату. Он должен был видеть, как вы идете через ил. Пожалуйте за мной».
Он повел их по выложенной галькой дорожке через яблоневый сад к побеленной конюшне с острой крышей из тростника. «Лошадей оставьте здесь. Брат Гилем напоит их и накормит». Конюшня на три четверти пустовала. В одном ее конце стояли с полдюжины мулов, при которых хлопотал кривоногий монашек. Брат Гилем, должно быть. В другом, подальше от остальных животных, содержался огромный вороной жеребец. Услышав голоса, он заржал и ударил копытом в дверь денника. Серхиль, передавая поводья брату Гилему, окинул коня восхищенным взглядом.
«Экий красавец! Семеро вкупе с дарами посылают нам испытания», — вздохнул брат Нарберт. «Улов красив, это так, но рожден он был в аду, не иначе. Когда мы хотели запрячь его в плуг, он легнул брата Роуни и сломал ему голень. Мы надеялись, что холощеный он станет смирнее, но... Покажи им, брат Гилем».
Конюх опустил капюшон, открыв копну светлых волос с выбритой на макушке танзурой и окровавленную повязку на месте одного уха. «Этот конь откусил вам ухо?» — ахнул Подрик. Гилем кивнул и вновь покрыл голову.
«Простите, брат мой», — заметил Хиль, — «но я бы вам и другое ухо отгрыз, кабы вы подступили ко мне с таким делом».